Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. И говорить мы будем о Василии Никитиче Татищеве. В этом году исполнилось 325 лет со дня его рождения. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
В первую очередь, такой простой вопрос. Вот мы считаем, что Василий Никитич Татищев, наряду с Дегениным, это основатели нашего города. Все знают памятник, который у нас в центре города стоит. Но, насколько я понимаю, не только наш город считает Василия Никитича своим основателем. Вот какие еще города его почитают как своего родоначальника?
Ну, прежде всего, Ставрополь на Волге. Это город, который сейчас Тольятти.
Тольятти.
Это уже после того, как Татищев уехал из Екатеринбурга, значит, был этот город основан. И там действительно, там есть улица, названная в его честь. Там о нем помнят. Ну и наш ближайший сосед по Уралу, город Пермь, который начинался с Ягошихинского завода. Вот этот Ягошихинский завод был заложен тогда же, когда Екатеринбург в 1723 году по, собственно говоря, Татищев, даже он заложен был чуть раньше, Татищев участвовал непосредственно, так сказать, в принятии решения этого. И поэтому пермяки тоже считают, что Василий Никитич причастен к возникновению их города, и это действительно так.
Ну вот мы с вами говорили перед нашей беседой о том, что об этом человеке можно, в общем, очень много разговаривать и несколько сделать передач отдельных каких-то. Но вот сегодня давайте просто пунктирно, так сказать, пройдемся по его удивительной, насыщенной очень биографии. Личность, как мы сейчас любим говорить, как модно говорить, очень неоднозначная, очень многогранная, говорить можно много. Вот, ну, прежде всего, конечно, хотелось бы сказать о том, что кроме того, что историк, географ, промышленник, какие-то дипломатические поручения выполнял Петра Первого, то есть в какой-то степени дипломат, и военный, то есть он, может быть, кто-то не знает, что принимал участие в Полтавской битве и был ранен. Вот давайте обо всем этом вот понемножку, чтобы наши слушатели имели представление о Василии Никитиче не только как о памятнике в центре нашего города, что кто-то там когда-то основал, а все-таки как об интересном человеке.
Ну, я бы так сказал, что его можно рассматривать, во-первых, как государственного деятеля. Это вот действительно был деятель большого масштаба, мысливший достаточно глобально. Во-вторых, это талантливый администратор, управленец. Ну и это, конечно же, ученый, выдающийся ученый своего времени. Хотя начинал свою карьеру он как военный. Вообще Татищев происходит из старинного дворянского рода, но, как говорили тогда, род захудалый.
А чуть ли не от Рюрика.
Да, совершенно верно. Татищевы вели свой род от Рюрика, принадлежали к этому дому Рюриковичей, по линии, младшей линии князей смоленских. Но со временем княжеский титул ему держать в своем роду не удалось. Они просто остались дворянским родом. Отец Василия Никитича, Никита Алексеевич Татищев, получил в 1680 году имение в Псковской, ну тогда еще был Псковский уезд, позднее Псковская губерния. И вот, собственно говоря, в этом имении 19 апреля 1686 года и родился Василий Никитич Татищев. Кстати, это довольно редкий случай, когда мы в России знаем о рождении человека, даже такого известного, как Татищев, с точностью до одного дня. И за это мы должны быть благодарны самому Татищеву, потому что именно он, кстати сказать, на Урале, когда ехал сюда, на Средний Урал, и на некоторое время останавливался в Кунгуре, сделал запись в одной из своих книг, а именно это была грамматика французского языка, изданная по-немецки, и в ней он написал собственной рукой. 1720 года, 21 октября, в Кунгуре, по сей грамматике, начал учиться по-французски артиллерии капитан Василий Никитин, сын Татищев, от роду своего, 34 лет, 6 месяцев, 2 дней. Вот такая вот точность, и если мы обратную операцию проведем от 21 октября 1720 года, вычтем 3-4 года, 6 месяцев и 2 дня, мы получим как раз 19 апреля 1686 года, точный день рождения Татищева. Ну, к этому мы должны добавить 10 дней, и, соответственно, получим 29 апреля. Вот 29 апреля, это разница в календарях григорианском и юлианском, поэтому 29 апреля этого года мы как раз отмечали вот этот вот 325-летний юбилей, о котором вы уже говорили. И детство Татищева как раз прошло в этом имении под Псковом. Ну, обычная такая, собственно говоря, его ожидала, думается, биография. Они росли вместе со старшим братом Иваном. Иван был на 3 года старше Василия. И как-то вот первые годы их жизни буквально они шли рядом, нога в ногу. Они одновременно были сделаны стольниками. Причем ведь было в то время, в конце 17 века, 2 двора фактически. Поскольку у Петра был старший брат-соправитель Иван Алексеевич, который умер в 1696 году, только после этого Петр I стал единовластно уже и формально, и фактически, и юридически управлять Россией. До этого были братья-соправители. И вот как раз в 1693 году братья Василий и Иван Татищев были сделаны стольниками как раз вот при Иване Алексеевиче.
Это какие функции люди выполняли?
Стольники. Вы знаете что, собственно говоря, там функций практически уже к этому времени не было. Это просто такая как почетная должность, придававшая вес людям. Ну, иногда какие-то там они выполняли по ближнему окружению царя поручения. В принципе, ни к чему серьезному это их не обязывало. Стольники раньше, они заведовали как раз вот всеми вопросами трапезы государя, приемов, хозяйственного обеспечения, а потом как-то, ну это в 15 веке, а потом уже такие прямые функции эти утратились, и стольник стал что-то вроде такого почетного чина. Да, то есть это было начало служебной карьеры. Тем более, что возраст стольников был невелик к этому времени, одному было 7 лет, другому 10 лет.
Ну понятно, мальчики на побегушках.
Да, это как Петрушу Гринева при рождении сразу же записали, так сказать, в гвардию, и началась его служба, хотя, конечно, служить он в младенческом возрасте не мог, если вспомним капитанскую дочку Пушкина. Затем, после смерти Ивана Алексеевича, царя, в 1696 году, конечно, эта служба их естественным образом закончилась. Они вернулись в имение, продолжали жить в отцовском имении. И в 1704 году, когда им был, соответственно, одному 20 лет, а другому 17 лет, они были зачислены в Драгунский полк. Опять же, вместе. Началась их военная служба. В это время, как мы помним, шла Северная война со Швецией, поэтому братья сразу же приняли участие в военных действиях. И в 1705 году в одном из столкновений они оба были ранены в сражении. Это было на территории Курляндии, в Прибалтике. А в следующем, 1706 году, Василий получил... так же, как и брат, опять же, вот они так идут, продолжают идти параллельно, получили чин поручика каждый и были переброшены на Украину, где также приняли участие в военных действиях, в том числе вот то, о чем вы упоминали, Василий Татищев участвовал в сражении под Полтавой, кстати, был ранен еще раз, причем, как он сам потом говорил позднее, подле государя, это было очень почетно, участвовать в сражении вблизи, непосредственно вблизи от государя. Еще 2 года спустя, в 1711 году, он участвовал в Прутском походе. Вот мы как раз не так давно отмечали 300-летнюю годовщину Прутского похода. Ну, поход, в общем, достаточно бесславно для Петра, для русских войск, к сожалению, закончился. Но Татищев и в этой кампании принял участие. И вот после этого начинается новая жизнь, новая страница, точнее, открывается в его жизни. В 1712 году он впервые попадает за границу. Начинается процесс его получения им образования.
Ну, как многие-многие тогда молодые дворяне.
Как многие, да. Петр посылал известно молодых дворян для получения образования в Европу. Но чаще это были Нидерланды или Голландия, как тогда говорили, Франция, реже Англия. А Татищев получал свое образование в Германии. А Германия в то время была страна, ну, так можно сказать, большой науки. И там действовало огромное количество типографий. Она была одной из самых книгоиздающих стран в то время. Там жило много выдающихся ученых. Ну, мы знаем, скажем, именно Лейбница, других крупных ученых. Кстати, Петр I, когда создавал Петербургскую императорскую академию наук, очень много приглашал ученых именно из Германии. Ну, Германия тогда не была единым государством, были разные страны: Пруссия, Саксония, Бавария. Вот очень много, в частности, саксонцев было на службе в России. И вот с 1712 по 1716 год на протяжении 4 лет Татищев неоднократно ездит за границу бывает в разных землях Германии, возвращается недолго в Россию, ездит в свое имение, занимается там делами по имению, снова едет за границу, активно самообразовывается. Именно в эти годы начинается формирование его библиотеки. Он покупает книги, часто делая в этих книгах записи, где книга куплена и по какой цене. Таким образом, мы можем отчасти реконструировать и вот этот процесс создания его интереснейшей по составу личной библиотеки.
Алексей Игнатьевич, раз уж вы упомянули о библиотеке Татищева, может быть, сразу несколько слов о ее дальнейшей судьбе. У нас была с вами отдельная передача, но для тех, кто не слушал, может быть, немножко сказать, где она сейчас и что из нее сохранилось, этой библиотеки?
Да, лет 30 тому назад был опубликован каталог Екатеринбургской библиотеки Татищева. Историк Астраханский опубликовал это в авторитетном издании «Памятники культуры. Новое открытие». Там около 600 книг было, точнее 581 том, на самом деле чуть больше, 581 название по томам от около 620 томов. И считалось долгое время, что это рассматривалось традиционно как дар Татищева городу Екатеринбургу. Кстати, впервые татищевские книги в Екатеринбургской горной библиотеке обнаружил еще Наркиз Константинович Чупин. Это было около 1860 года. И вот с того времени стало известно, что татищевские книги здесь есть. Потом каталог опубликован Астраханским, опись библиотеки 1737 года. И так считалось, что это дар Татищева. И вот сейчас готовит докторскую диссертацию к защите Алевтина Михайловна Сафронова, и она очень убедительно по документам показывает, что картина была гораздо более сложная. Действительно, Татищев всю жизнь собирал библиотеку, не упускал никакой возможности приобрести какое-то научное, редкостное иногда, дорогостоящее издание. Это была его творческая лаборатория. И даже удивительно было, что вот как он, уезжая из Екатеринбурга, расстался. Причем потом известно, что он нуждался во многих книгах, жаловался, что нет нужной книги под рукой. Он же продолжал писать историю России, он же был историк. И вот этот подарок библиотеке, школам, которые он основывал в нашем городе, в Екатеринбурге, екатеринбургским школам, там этими книгами пользовались. И вот Алевтина Михайловна показывает, что все было гораздо сложнее, а именно, что Татищев незадолго перед этим получил такое подношение от кунгурских купцов около 1000 рублей. И в дальнейшем стали интересоваться. На Татищева неоднократно заводились судные дела, его обвиняли и во взяточничестве, и в злоупотреблениях, и в недостаточно хорошем администрировании, что обычно все-таки было несправедливо. И вот Татищев вроде как пытался этим даром, этих книг, передачей в общее пользование прикрыть, что называется, вот это свое такое прегрешение, тем более, что сам он оценил свою библиотеку примерно вот в эту сумму, 1000 с небольшим рублей. Но там действительно какая-то часть книг, Алевтина Михайловна очень удивительно это показывает, так называемых татищевских, была приобретена на казенные деньги. То есть он как администратор использовал, как мы сейчас говорим, административный ресурс, свои возможности как администратора, как начальника уральских горных заводов. Страсть к книге у него была совершенно необычайная, конечно. Иногда было искушение, которое трудно было преодолеть. Но, во всяком случае, действительно, эти книги стали общим достоянием. Это огромная заслуга, что бы тут ни говорили, это, конечно, огромная заслуга Татищева в том, что эта библиотека уникальная, по тому времени уникальная библиотека была собрана и оставлена в Екатеринбурге, где ею могли пользоваться и горные чиновники, и школьники, и деятели культуры. Действительно, Татищевская, как мы ее продолжаем называть, библиотека стала важнейшим фактором культурного развития нашего города, нашего края на многие-многие десятилетия.
Ну вот еще о судьбе Татищева до того, как он попал сюда на Урал. Какие еще были интересные события в его биографии?
В эти свои первые заграничные поездки, помимо получения образования, он начал обучаться инженерному, в частности, делу.
То есть артиллерийскому,
не просто, да? Инженерному, да, и артиллерийскому. То есть, как военный инженер, изучать фортификацию, изучать баллистику. Значит, это все-таки важные военно-инженерные науки, которые, конечно, должны были ему... Он тогда еще, наверное, не думал о какой-то горной, административной карьере. Именно как офицеру, тем более, что он имел офицерский чин, продолжал службу в армии. И в эти годы как раз происходит его сближение с Яковом Велимовичем Брюсом. Это была совершенно выдающаяся личность, государственный деятель, очень разносторонних интересов, человек дарований, также собравший интереснейшую библиотеку, в основном состоящую из научных изданий по самым разным отраслям знания, от техники, математики до истории, географии, теологии и так далее.
Это не тот Брюс, которого обвиняли в чернокнижии?
Это тот самый Брюс, да, который в Москве долгое время создал школу. Размещалась она в Сухаревой башне, знаменитой, снесенной в 30-е годы по плану реконструкции Москвы. Да, его обвиняли, знаменитый Брюсов календарь был издан в начале 18 века. Вот Татищев сошелся с ним, и позднее Брюс стал его непосредственным начальником, чуть дальше я об этом скажу. Ну и в перерывах между этими поездками я уже говорил, что он жил в своем имении. В один из таких перерывов в 1714 году Василий Никитич женился. То есть он был женат на молодой женщине, овдовевшей к тому времени, звали ее Авдотья Васильевна Андреевская. Ну, нельзя сказать, что брак был очень удачный, хотя в этом браке родились дети. Кстати, сразу же скажу, что Татищев по одной из линий, как раз вот по женской линии, является прапрадедом известного нашего поэта Федора Ивановича Тютчева. То есть вот уже даже в этом смысле, наверное, брак этот был не случайен. Если бы не этот брак, не было бы у нас поэта Тютчева. В 1716 году Татищев участвует в смотре русских войск, на котором был, видимо, так сказать, замечен, отличен. Из кавалерии его перевели, именно в это время он был, до этого был в кавалерии, в кавалерийских войсках, переведен был в артиллерию. Кстати сказать, здесь он сдал экзамен. Это вот именно то, что вводил, в частности, Петр, что прежде чем получить какое-то новое, так сказать, заметное звание, чин, назначение, надо было сдать экзамен, то есть показать свою подготовленность, свою состоятельность в новой должности. И получил чин инженер-поручика, и, собственно говоря, дальше уже специализировался по артиллерии. Здесь он снова попадает в действующую армию в 1717 году, участвует в военных действиях под Кёнигсбергом и Данцигом, это Восточная Пруссия, Померания. Кстати сказать, сам Петр участвовал в этих военных действиях, и здесь они встречаются, может быть, в какой-то мере даже сближаются. Петр обратил внимание на энергичного военного инженера и артиллериста. И Татищеву было поручено приведение в порядок артиллерии, с чем он успешно справился. В 1718 году Татищев участвует в мирных переговорах со Швецией. Северная война близилась к заключению, надо было заключать мирный договор, и проводились переговоры на Аландских островах. Это в Балтийском море, сейчас они принадлежат Финляндии. Татищев принимал участие в организации этого.
Он искал место,
помню, да, он подбирал переговоры. Место, он был в составе этой делегации. Кстати, Брюс участвовал в этих переговорах. Но, к сожалению, тогда эти переговоры не привели к успеху, не удалось договориться. Война еще продолжалась в течение 2 с лишним лет. После этого Татищев попадает в Петербург, и здесь начинается его служба под началом Якова Брюса, который назначается в конце 1718 года президентом Бергколлегии. А Бергколлегия как раз в частности занималась делами горных заводов, вообще горнорудной, добывающей, обрабатывающей промышленности. В частности, под юрисдикцией Бергколлегии были и уральские заводы. И поначалу Татищеву собирались поручить под руководством самого Петра и Брюса был разработан грандиозный план землемерных работ по всей России, включавший обмеры всевозможные, составление ландкарт, планов, географического обследования, описания России. Это собирались поручить именно Татищеву. То есть он к тому времени уже настолько обратил на себя внимание своими способностями и организационными, и творческими. Но потом это было пересмотрено, и решено было отправить его на Урал, как раз содействовать распространению горных заводов, приведению в лучший порядок управления казенными заводами. То есть не был Петр и руководство Бергколлегии, они не были удовлетворены производительностью уральских казенных заводов по сравнению, скажем, с демидовскими. И как раз вот миссия Татищева, она была изначально связана именно с этим.
Ну, это вот 1720
год. 1720 год. Вот как раз мы возвращаемся к этой дате, когда он сначала на какое-то время остановился в Кунгуре, затем приехал уже вот в окрестности будущего Екатеринбурга, которого тогда еще не было. Штаб-квартира его стал Уктузский завод. Ну, собственно говоря, сейчас это в черте Екатеринбурга. Кстати, вот буквально в эти дни ведутся раскопки на территории вот этого самого Уктузского завода.
А, вот я видела по телевизору.
Да, да? И вот те, кто... Студенты-археологи, специалисты, археологи, они как раз в том числе рассчитывают даже, может быть, найти какие-то вещи, связанные с жизнедеятельностью, в том числе и самого Сенькича Татищева. А самое главное, что вроде бы там сохранилась в центральной части вот эта изначальная плотина Уктузского завода, это большая редкость. Обычно позднее со временем плотины перебирались, а тут, возможно, вот та самая плотина, которая была заложена, ведь Уктузский завод был пущен в 1704 году, плотина ставилась в 1702, то есть около 310 лет тому назад. Это уже тоже памятник, так сказать, в какой-то мере истории и культуры Урала. И именно здесь Татищев как раз участвует в выборе мест, сам непосредственно этим занимается, выбор места для будущего завода, и центра управления Уральской, Урало-Сибирской, или, как говорили раньше, Казанские и Сибирские заводы. Само понятие Урал тогда еще не очень, так сказать, было в ходу, оно несколько позже. И в том числе с легкой руки Татищева вводилось понятие Урал. Кстати, сразу же скажу, что именно Сенькич Татищев ведь дал первое научное обоснование прохождения границы между двумя частями света, Европой и Азией, по хребту Уральских гор. И вот удивительное дело сейчас, когда предлагается, собственно говоря, по-моему, уже это и делается, перенести границу Европы и Азии так поближе к Екатеринбургу. Я понимаю, что, может быть, это удобно в целях, так сказать, сбора денег с туристов, но никакого отношения к реальной ситуации это не имеет. Это антинаучно полностью. И вообще, я считаю, достаточно вредная затея с точки зрения состояния наших, так сказать, умов на самом деле. Вот Татищев занимается горнозаводскими делами, закладывает, собственно говоря, первые кирпичики в строительство нашего города Екатеринбурга, поэтому не случайно, конечно, ему стоит памятник в нашем городе, давно вообще надо было, конечно, это сделать.
Ну, а тут у него получается какое-то столкновение с Демидовым?
Тут у него
откуда
получается...
Откуда взялся и Дегенин?
Да, совершенно верно, то есть одно за собой влечет другое. Татищев, как человек, который призван был блюсти казенный интерес на Урале, конечно, он не мог не столкнуться с Демидовыми, потому что это вот в какой-то мере два типа государственников того времени. С одной стороны, Демидовы, которые тоже работали на отечество, которые поставляли стране металл, что Петр высоко ценил, и поэтому столько было всякого рода указов в пользу Демидовых. Они были в привилегированном положении, им всячески шли навстречу, казна. Они получали очень много преимуществ, и не случайно их империя на Урале так успешно развивалась. С другой стороны, это часто препятствовало полнокровному развитию казенной промышленности. Дело доходило до прямых столкновений, когда, ну, и ресурсы, как бы они ни были велики в то время, они все равно были ограничены. И были, скажем, лучшие места для строительства заводов, которые старались захватить Демидовы. Были места, где разрабатывался, скажем, камень для изготовления горнов, печей, вот таких там, и так далее. Демидовы иногда просто чуть ли не в рукопашную захватывали эти места, выгоняли казенных мастеровых, переманивали служащих более высокими окладами, они имели такие возможности платить больше, чем платила казна, и переманивали лучших специалистов на свои заводы. Это все чинило подрыв казенным предприятиям, они многие находились в довольно жалком состоянии, и Татищев с этим столкнулся, и он пытался этому противодействовать. И Демидовы в его лице увидели своего злейшего врага. И вот тогда как раз и появляются несколько таких писем от лица Демидовых, исходившие Никиты и его сына Акинфия. В том числе они били, так сказать, челом на Татищева, обвиняли его во взяточничестве, во злоупотреблениях. И действительно, для того, чтобы разобраться в этой тяжбе, в этом противоборстве, и прислан был на Урал Велим Дегенин. Человек уже с опытом управления горными заводами, он был начальником Аланецких заводов на севере в свое время, боевой генерал, в звании генерал-майора он в то время находился, человек, пользовавшийся доверием лично Петра. Петр попросил его, поручил ему в этом деле разобраться. Собственно, изначально миссия Дегенина в этом и состояла. А потом просто Дегенин принял дела Татищева, Татищев был отозван вплоть до того, как дело его с Демидовыми. Серьезные были обвинения, Петр к этому относился серьезно, он тоже, как и сейчас, провозглашал борьбу со взяточничеством, со злоупотреблениями, трудно ему это давалось, но тем не менее курс такой, в общем-то, он обозначал. Татищев был отозван. Кстати, Дегенин провел добросовестнейшее расследование, беспристрастное, надо сказать. Он вошел в положение и той, и другой стороны. Очень добросовестно и объективно разобрался. Татищев был полностью оправдан. Демидовы были уличены в составлении извета ложного доноса и оштрафованы на сумму 30 тысяч рублей. Это по тем временам колоссальная сумма. Да. Она в десятки раз превосходила годовое генеральское жалование. Но Демидовы, между прочим, не считали себя пострадавшими, они добились главной своей цели. Убрали с Урала Татищева. С Дегениным, Дегенин был человек более, скажем так, широких здесь взглядов, не настолько, как сейчас говорят, упертый. Он умел увидеть огромную пользу, которую приносила деятельность, объективно деятельность Демидовых, их усилия по добыче руды, изготовлению металла, поддержку армии железом, оружием и так далее. И, собственно говоря, вот здесь начинается новая, еще одна новая полоса в жизни Татищева. Полностью будучи оправдан, он получает новое назначение. Во-первых, в 1724 году он становится советником Берг-коллегии, то есть официально, так сказать, горным чиновником высокого уровня, и его направляют в Швецию. Швеция уже это мирное время, заключен мирный договор 1721 года со Швецией. Швеция по-прежнему страна очень высокоразвитой промышленности. И Татищев должен изучать там, и изучает, состояние горнорудного дела. Он ездит по заводам со свойственной ему энергией, по заводам-рудникам, значит, составляет и приобретает планы, чертежи, договаривается со службой шведских мастеров в России. Кстати, много шведов работало в России. Некоторые из них были пленные офицеры. Ведь те шведские офицеры, которые попали в плен, в частности, после Полтавской битвы, они в большинстве своем были горные инженеры. Так уж это, так сказать, было в Швеции. И некоторые из них были присланы на Урал и участвовали как раз в становлении уральской горнорудной промышленности. Некоторые изучали российскую историю и географию, такие как Страленберг. Кстати, Татищев потом изучал их труды, и они очень много ему дали для понимания истории и хозяйственного положения Урала и Сибири. И вот, в частности, да, Татищев изучает, помимо этого, скажем, устройство Стокгольмского порта, делает свои рекомендации, каким образом шведский опыт можно использовать. Монетное дело Швеции, вот эти знаменитые шведские платы. Кстати, после этого как раз в Екатеринбурге, еще до приезда на Урал Новой Татищева, в 1725 году, но уже вот по, собственно говоря, по результатам поездки Татищева в Швецию, в Екатеринбурге создается так называемый платный двор, когда изготавливаются медные квадратные деньги достоинством от 1 копейки до 1 рубля. 1 рубль медный весил 1 килограмм 600 грамм. И жалование горным деятелям, чиновникам, и отчасти и мастеровым, выдавали этими платами, что, конечно, было не очень удобно, особенно когда большая сумма, чуть ли не на телеге надо было за этими деньгами приезжать. Вот это была, в частности, затея Татищева. Вернувшись в Россию, он был назначен членом монетной конторы. То есть вот его знания, его опыт активно использовались в хозяйственной жизни России того времени. Ну вот следующая, наверное, такая веха в жизни Татищева – 1730 год. Приход к власти императрицы Анны Иоанновны. Это как раз дочь вот того самого Ивана Алексеевича, царя, стольником которого был Василий Татищев. Больше того, Татищев даже был в каких-то родственных отношениях с будущей императрицей. Анна Иоанновна была тогда курлянской герцогиней и была приглашена на российский престол после смерти Петра II, императора. И приглашали ее на определенных условиях, кондициях так называемых. То есть это была попытка ограничения самодержавия. Иоанновна согласилась на эти кондиции от дворянства. Но затем она все это отвергла, кондиции порвала и правила в дальнейшем самодержавно. Здесь Татищев на первых порах был в определенной милости.
В фаворе, да.
Да, поскольку он активно участвовал в этих событиях, поддерживал Анну Иоанновну. Но дальше у него произошла ссора с Бероном, потому что Анна Иоанновна привезла из Курляндии немцев, в частности, Эрнста Иоганна Бирона. И в 1731 году, в результате ссоры с Бироном, Татищев попадает под суд. Традиционное уже для него обвинение во взяточничестве. Очень нехарактерно, что это идет от Бирона. Вот все эти финансовые злоупотребления, обвинения.
Но... которого у самого было.
Да. Кстати сказать, Татищеву очень серьезными это неприятностями угрожало, он был отстранен от всякого рода дел. В 1734 году его от всех обвинений от суда освобождают, и решено его направить, ну, использовать его, что называется, по назначению решено. Это великолепный специалист, очень во многих областях. Его посылают снова на Урал в качестве горного начальника. Опять же, как сказано в указе, для размножения заводов. Понимают, что Татищев очень может быть полезен именно там, на Урале. Кстати сказать, в бытность Татищева во второй приезд на Урале, он здесь разворачивает, конечно же, опять бурную деятельность. Под его руководством разрабатывается горный устав, долгое время действовавший. Он пишет наказ шихтмейстеру с целью поставить под более плотный такой контроль частные заводы, в том числе демидовские. К сожалению, шихтмейстеры не получили широкого распространения потом здесь на Урале. Но Татищев сделал все, что мог. Именно на эти годы приходится открытие горы Благодать. Кстати, само название «Гора Благодать» предложено было, судя по всему, самим Татищевым, потому что имя Анна, императрица Анны Иоанновны, в переводе на русский язык означало как раз «благодать». Да, то есть это такое было вот как бы подношение, подарок Анне Иоанновне. Татищев сам ездил, осматривал эту гору, поднимался на нее. Действительно, это был колоссальный запас железной руды очень хорошего качества. Тогда же он занимается так называемой выгонкой шартажских скитов, то есть преследованием старообрядцев. Изъятие рукописей старообрядческих, кстати, дало ему ценнейшие источники по истории России, в том числе знаменитый раскольничий летописец, содержавший сведения по древней истории Руси, которых не было в других источниках. К сожалению, вот он не сохранился, сам этот список, но Татищев использовал его в написании своей истории российской. В 1737 году Татищева переводят в Оренбургскую экспедицию после смерти выдающегося российского географа Ивана Кириллова, который возглавлял на первых порах Оренбургскую экспедицию. И Татищев занимается делами на Южном Урале, в частности, в это время как раз очередное башкирское восстание происходит, ему было поручено замирение башкир, с чем, в принципе, он справляется. Жил он в это время в Самаре, вот как раз в эти годы происходит основание Ставрополя на Волге. Потом Татищева отзывают в Петербург в 1739 году. Опять же, очередные на него поступают жалобы, снова новые обвинения во взяточничестве, неисполнительности и так далее. Он находится под судом. Время тяжелое. Это время как раз раскрытия заговора верховников, когда были казнены Артемий Волынский, Андрей Хрущев, кстати, один из соратников Татищева по деятельности в Екатеринбурге, непосредственно его подчиненный. И Татищеву угрожает очень серьезная неприятность. Он попадает в Петропавловскую крепость. Его приговаривают к лишению чинов. А чины у него были немалые. Он был тайный советник. Это один из самых высоких чинов в России в то время. Третий чин по табели о рангах. Выше только действительный тайный советник был. Но, да, и тут он в эти годы пишет духовную, как бы завещание свое сыну, где дает ему наставление о том, как жизнь надо жить, чем заниматься, как хозяйствовать, и очень много дает ему ценных практических советов. В 1741 году Татищева освобождают, и больше того, он получает новое назначение, он становится астраханским губернатором. Это такая... Кстати, перед ним был астраханским губернатором как раз Артемий Волынский, что интересно, в 30-е годы. Здесь он занимается, опять же, вот на его долю часто выпадали такие межнациональные всякого рода дела и конфликты. Надо было заниматься калмыкскими делами, в том числе переселением калмыков он занимается. В 1745 году он выходит уже окончательно в отставку и удаляется в свое подмосковное имение Болдино, оно, кстати, называется.
Очень это интересно. Одноименное? Но
это одноименное, не надо Болдино. Путать с Пушкинским, Пушкинское в Нижегородском крае, а это под Москвой, село Болдино, где он как раз сосредотачивается уже на писании истории. К этому времени относится обширная переписка Татищева с разными лицами, с Академией наук, с администраторами всевозможными. Очень интересная переписка по содержанию. Ну и очень интересную историю рассказывает о том, как прошли последние дни жизни Татищева, что он буквально сам предсказал день и чуть ли не час своей смерти, заранее сделал все распоряжения, велел выкопать себе могилу, после чего лег и умер. Кстати сказать, ему присылали в последние дни жизни орден Андрея
Александра Невского.
Александра Невского, да, он от него отказался, судя по, так сказать, источникам. И вот таким образом скончался тихо и мирно в своем подмосковном имении Болдино. Это произошло 15 июля 1750 года. Вот, собственно говоря, таким образом закончилась жизнь Татищева, но не закончилась жизнь его творческого наследия.
Алексей Игнатьевич, вот вы рассказали пунктирно биографию Василия Никитича Татищева, чтобы наши слушатели получили общее такое представление о его жизненном пути. Но о некоторых сюжетах его жизни мне хотелось бы поговорить более подробно в следующей нашей передаче. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, Алексей Геннадьевич. До следующей встречи в эфире.
Спасибо, до свидания.